Юрий Корчевский. Спецназ великого князя. Глава 1. Боевой холоп. Отца своего Федька не помнил. Мать воспитывала его и младшего брата. Впроголодь жили в полуземлянке, полуизбушке. Мальчишка трудолюбивым рос, сметливым, сообразительным, но с характером, за что не раз был бит сельским старостой. Евграф Ильич, верный слуга боярина, вечно злой, всем недовольный. После работ в поле до скудного ужина Федька к дьячку убегал, в церковь. В небольшой церкви спокойно, ладаном пахнет и восковыми свечами. А главное, дьячок не обижал никогда, разговаривал ласково. Как подрос Федька, грамоте учить стал. Подросток к учению жаден, знания впитывал как губка. За 2 седмицы весь алфавит выучил. Дьячок рукописную книгу давал читать, «Жития святых». Читал Федька при свете свечи в небольшом пределе храма. Со временем ладно получаться стало. Дьячок Афанасий учеником доволен. Счету обучать стал, хвалил. «Есть у тебя способности, Федор. Учись писать. Со временем писарем станешь, уважаемым человеком. Все лучше, чем спину в поле гнуть». На бумагу и чернила денег не было. Да Афанасий совет дельный дал. «Сделай табличку. Коли бортники знакомые есть, так из воска, либо сам из глины. Палочку заостри, ею пиши». О, как непросто поначалу писать получалось. Буквицы кривые получались, как пьяные. И строка то вниз сползала, то вверх. Но премудрость со временем освоил, поскольку каждый день упражнялся, не отлынивал. Зимой, когда работы мало было, писал, читал при лучине. Мать тягу к учебе одобряла. «Правильно делаешь, сынок. Ты Афанасия не забывай. Он худому не научит. Глядишь, со временем писарем станешь». Писарь в деревне второй человек после старосты. Подати за каждым холопом записывал. Челобитные и прошения писал, письма. Жизнь Федьки изменилась в один день. Репу с барского огорода убирал. К полудню черные тучи нашли. Дождь начался, перешедший в ливень. Федор работу бросил. Вымок весь, да из земли, превратившуюся в месиво, репу не вытащишь. Только за ивовую большую корзинку взялся, почти полную в амбар отнести. Староста появился на подводе с объездом. «Ты что, лентяй, работу бросил? Сам на подводе сидит, рогожий прикрылся». «Так дождь же». Староста слез с подводы, взял кнут, которым лошадь погонял, да принялся Федора стегать. «Вот тебе, лентяй! Вот!» Удары сильные, Федор уворачивался, лицо руками прикрывал, чтобы кнутом в глаз не попал староста. Как с одним глазом жить? Как всадники подъехали за шумом дождя, оба не услышали. Удары кнута вдруг прекратились, староста вскрикнул. Это его один из всадников сапогом в бочину пнул. «За что парня мордуешь?» Всадников трое. Двое ратников, судя по доспехам, в кольчугах. На головах шлемы-шишаки при мечах. А один в плаще, а на голове шлем. Из-под плаща край шелковых штанов видны, заправленные в короткие мягкие сапожки. Видно, непростой витязь. Староста сначала скинулся, кто это ударить его посмел, а как разглядел всадников, шапку скинул, в пояс поклонился. «Прости, князь». Князь усмехается презрительно, а ратник рядом снова спрашивает. «В чем вина парня? Репу убирать не хочет». «Так ведь дождь идет, мокрая репа в амбаре погниет. Так-то ты за урожай радеешь». И еще раз старосту пнул. Не столько от боли, сколько от унижения, да на глазах парня завопил староста. Ратник, вроде и не вопил истошно староста, с коня склонился. «Ты чей холоп будешь?» «А хлопкого? А весен тебе сколько?» На Руси Новый год исчисляли с 1 марта. 15. «А на вид больше. Стало быть, не хворый. В младшую дружину пойдешь?» В младшую дружину при князе брали юношей, оружному бою учили. Как овладевал Новик веренным оружием, в боевые походы брали. Но не в первую линию, а в последних шеренгах. Постепенно до опытного вояки растили. В дружинах постоянно убыль была. Кто по смерти из боя выбывал, кто по ранению, а были, хоть и редко, по возрасту. Такие при воинской избе оставались шорниками, конюхами. Стать княжеским дружинником – мечта молодого юноши. На всем готовом. Крыша над головой, еда, одежда добротная. И подчиняются только воеводе и князю. Конечно, дело рискованное. Можно живот потерять. Но это дело случая. При татарских набегах, которые случались, и в полон брали, из которого никто еще не вернулся, и убивали. Когда на потеху, а сопротивлявшихся всегда. Аркан волосяной на шею, и ну за лошадью таскать, пока кожа и мясо до кости не сотрутся. «Пойду», — сразу согласился Федька. Поклон отбил. «К отцу матери беги. Проси благословения», — усмехнулся князь. В согласии родителей князь не сомневался. Но положено так, по традициям. «Власий, заберешь парня. К вечеру, чтоб в воинской избе были. Повинуюсь, княже». Князь с воином с места сорвались. Остался Власий. «Беги домой. Звать-то тебя как?» «Федькой». Федор растерялся. Брать корзину с репой или оставить? В нерешительности взялся за ручку, а Власий головой мотает. Это уже не твоя забота. Помчался Федор к избе. Власий не спеша за ним едет. Ворвался Федор в избу, запыхавшись. Мать испугалась. «Случилось что? Меня в младшую дружину сам князь позвал. Благословишь ли?» и на колени перед матерью рухнул. Что женщине оставалось? С уходом Федора в дружину, на все готовое, одним ртом в семье меньше. А еще надежда. Вырастет Федор, станет гриднем, поможет копейкой. Сняла мать икону с красного угла, благословила. Когда отбываешь? Грить Власий ждет уже. Да что ж ты человека в избу не пригласил, мокнуть под дождем оставил. Собираться не надо. Даже смены белья нет. Поднялся с колен Федор, мать крепко обнял, брата меньшого. Будет возможность, навещу. Не забывай своих корней, сынок, напутствовала мать. Федор на улицу выскочил. Грить удивился. А узелок с барахлом где же? Все на мне. Понятно. За мной на лошадь садись. Едем. Коней Федор любил, особенно когда в ночное гонял с парнями. Конь животина умная. Ты к нему с добром, угостишь морковкой, и он не подведет. Ратник коня шагом пустил. Грязь непролазная. На рыси или галопе коню не можно идти, а скользнется, да и тяжесть двоих нести. Федор по сторонам поглядывал. Видит ли кто из селян, что с дружинником он едет? Как назло, никого нет. Всех дождь в избы загнал. Через время в большое село въехали. В Борисово, недалеко от Серпухова, что на Оке стояло. Грить Власий сразу к дружинной избе. Коня в конюшню завел, расседлал. «Сеном-то коня оботри», — указал Грить. «Это верно. Негоже коню сырым стоять. У лошадей легкие слабые, простудиться может». Грить рукой махнул, за собой приглашая. «Воинская изба длинная, дружинников в ней много. Кто меч точит, кто в кости играет». Власий провел его в дальний конец, представил седовласому воину. Видимо, ни в одной сече дружинник участвовал. На лице шрамы, на правой руке мизинца не хватает. «Прохор, принимай Новика», — князь присмотрел. «Обуй, одень, учить будешь». «Исполню. Как звать-то тебя, отрок?» «Федор. Твое место будет», — показал на топчан Прохор. «Пока ужин не поспел, одежу подберем. Пошли». В избе закуток небольшой. Быстро подобрали подростку рубаху льняную, портки, да все новое, сухое. А уж как сапоги примеряли, да с подошвой и с толстой свиной кожи, радости Федора конца не было. Всю свою недолгую жизнь босиком ходил или в лаптях. Из деревенских только у старосты сапоги были. Напоследок пояс Прохор вручил. «Можешь меня дядькой звать. Я над младшей дружиной наставник». Некоторые топчаны уже заняты были такими же подростками. Князь пестовал смену и пополнение для старшей дружины. За мелкими хлопотами время ужина пришло. Все в трапезную направились. Сухо, чисто, пахнет вкусно. Длинные столы и лавки обоч. Помолившись на иконы, уселись. Еда вкусная оказалась и сытной. Каша с убойной, хлеба бери сколько хочешь, а потом сладкое сыто. Дома у мамки мясо ели редко, на праздники. После ужина у дружинников свободное время. Федька за день продрог под дождем. Устал. Сколько впечатлений новых. На топчан улегся. Здорово-то как. Топчан широкий, под крепкого мужика сделан. А в избе материной на узких палатях спал. Поневоле сравнение в голову шло. Незаметно уснул. Утром проснулся рано, как привык. За маленькими оконцами, затянутыми слюдяными пластинами, еще темно. В воинской избе храп густой. Еще бы. 150 дюжих мужиков и 20 новиков. У всех сон крепкий. После подъема молебен в домовой церкви. Потом занятия начались. Новикам войлочные поддоспешники дали, на голову бумажные шапки из ваты, похожие на толстые тафьи. Для Федора непонятно. Осознал для чего, когда во дворе раздали новикам крепкие прямые палки вместо мечей. Прохор, наставник, учить стал, как оружие в руках держать, как наносить удары, как защищаться. А потом наставник новиков на пары разбил. Сражайтесь. Никому не охота побежденным быть. Бились всерьез. Стук палок во дворе стоит, вскрики. Со стороны посмотреть потех. Парни палками дерутся. Но ни один из гридей старшей дружины не улыбнулся. Все через учения прошли. Войлочный поддоспешник от ударов защищал, но все же ребрам доставалось, а больше всего пальцам, кистям рук. Кожа на пальцах уже ободрана, подкравливают ссадины, болят. Федька зубы стиснул. Ни за что противнику не уступает. Периодически Прохор к каждой паре подходит, на ошибки указывает, иной раз сам палку в руки берет, медленно движение показывает. Понял ли? Упражнения до полудня продолжались. Все вспотели, подустали. Для Федьки физические нагрузки привычные. Сельский труд тяжел, на поле неженкам не место. В полдень на обед пошли. Лапша куриная, пареная репа, хлеба вдосталь, узвар из груши дички. О, каждый бы день так. После обеда небольшой перерыв. Один из новиков Прохора спросил, а когда нам шлемы и броню выдадут? Улыбнулся Прохор. Не торопись, всему свое время. Молодые, они нетерпеливые. За первые полгода службы в младшей дружине отсев был. Кого-то из-за неспособности к обучению и нагрузкам отчисляли, несколько сами ушли. Учеба, она легкой никогда не бывает. Только когда полгода учения пролетело, новикам дали куяки. Вроде без рукавки из плотной ткани, на которую приклепаны железные пластины. Федор спросил у Прохора, а почему не кольчуги или байданы? Куяк — броневая защита воинов небогатых. Эй, неужели сам не догадался? К разговору все новики прислушивались. Всем интересно. Вы еще отроки, растете. Кольчуга по меркам каждого ратника делается. Поскольку не рубаха, не растягивается. Стоит дорого, куется долго, месяца три. Потому куяк. А вот шлемом в скорости получите, как и щиты. Щиты получили, но легкие. У старшей дружины они деревянные, круглые, кожей обтянуты, а по краям железной полосой окованы, дабы от ударов клинков не раскололись. Шлемы подобрали по размерам.